эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, в Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Главное событие недели в Грузии – получение долгожданной визовой либерализации. Самопровозглашенная республика Абхазия готовится к парламентским выборам и ждет возможного возвращения Александра Анкваба. Самопровозглашенная республика Южная Осетия тоже готовится к выборам, только президентским. О себе заявили 7 кандидатов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях Дональд Трамп назвал нелепым решение судьи приостановить его запреты. Дональд Трамп и Петр Порошенко проведут сегодня телефонный разговор. В Луганске погиб глава милиции сепаратистов. Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на решение федерального судьи в Сиэтле, приостановившего действие указа Трампа о запрете на прием любых беженцев и въезд в Америку граждан 7 мусульманских стран. В своем твиттере Трамп назвал нелепым постановление судьи Джеймса Робарта, пообещал его отменить. Сегодня Министерство юстиции США заявило о намерении опротестовать решение суда в Сиэтле, сообщила пресс-служба Белого дома. Судья Робарт в пятницу отклонил жалобы правительственных юристов на незаконность исков штатов Вашингтон и Миннесота, оспаривающих в суде законность указов президента. Таким образом, в ближайшее время сохранится неопределенная ситуация с выдачей американских виз. Принятый Трампом указ у 27 января вызвал вспышки протестов по всей стране. Сегодня и завтра ожидаются новые акции, в том числе недалеко от виллы Трампа в Палм-Бич, штат Флорида. Президент США Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко запланировали на сегодня телефонный разговор. Разговор состоится около полуночи по киевскому времени. Трамп в это время будет находиться в своем имении Мар-а-Лаго в штате Флорида, где проведет выходные дни. Ранее, как сообщило американское издание «Политика», Дональд Трамп провел частную встречу с одним из лидеров украинской оппозиции, бывшим премьер-министром, а ныне оппозиционным депутатом Юлией Тимошенко. Встреча проводилась в неформальной обстановке в рамках молитвенного завтрака в минувший четверг. На встрече присутствовал вице-президент Майк Пенс. Несмотря на то, что во время своей избирательной кампании Трамп говорил о намерении ослабить санкции против России, связанные с ролью Москвы на Украине, Тимошенко после встречи с президентом сказала об обратном. Как сообщает издание «Политика», ссылаясь на свои источники, присутствовавшие на встрече, Тимошенко получила от Трампа заверение в поддержке Украины. Глава Белого дома снимет санкции с Россией только тогда, когда Москва выведет свои силы с украинской территории, утверждает украинский политик. Тимошенко выразила уверенность в том, что президент США поддержит Украину. По словам нескольких участников частной встречи с Трампом, президент заверил Тимошенко, что не станет отменять санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет свои силы с территории Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
В Луганске сегодня при взрыве фугаса погиб один из высокопоставленных деятелей так называемой народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко. По имеющейся информации, он находился в автомобиле вместе с еще одним человеком, имя и должность которого не называются. Происшествие расследуется пророссийскими сепаратистами, которые контролируют Луганск. Об этом сообщила «Украинская правда». Последние месяцы неоднократно сообщалось о потерях среди лидеров сепаратистов. В конце января этого года в Москве скончался так называемый глава Луганской народной республики Валерий Болотов. Его соратники сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа. Ранее 16 октября 2016 года в Донецке был убит полевой командир сепаратистов протестов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Арсен Павлов по прозвищу Моторола. 6 августа 2016 года в Луганске была взорвана машина нынешнего руководителя так называемой ЛНР Игоря Плотницкого, который остался жив. За минувшую неделю в Донбассе резко обострилась обстановка в районе Авдеевки в пригороде Донецка. Фиксируются взаимные обстрелы позиций между украинскими войсками и вооруженными отрядами пророссийских сепаратистов. Конфликтующие стороны несут потери в живой силе и технике, есть жертвы среди мирного населения. По последним сообщениям, 4 февраля в Авдеевке установилось относительное затишье. Совет Безопасности ООН отменил санкции в отношении влиятельного афганского политического деятеля Гульбеддина Хикматияра, лидера исламистской партии Афганистана. Таким образом, созданы возможности для его возвращения в Афганистан. Решение, объявленное 3 февраля, стало ответом на просьбу правительства Афганистана. Совет Безопасности ООН, отменив санкции против Хикматияра и его партии, вычеркнул лидера исламской партии из списка лиц, связанных с экстремистами. Группами. Это означает размораживание банковских счетов, отмену запрета на поездки за границу и снятие запрета на сделки с оружием. Некоторые правозащитные организации выступили с критикой мирного соглашения, заключенного осенью 2016 года правительством Афганистана с Хикматияром. Правозащитники считают бывшего полевого командира ответственным за экстремистские действия во время гражданской войны в 90-х годах. В Кабуле надеются, что сотрудничество Хикматияром может убедить талибов отказаться от вооруженного сопротивления и включиться в политический процесс. Официально пока не установлена личность напавшего на солдата около Лувра в центре Парижа. Об этом заявил парижский прокурор Франсуа Моленс. По его словам, известно, что 29-летний гражданин Египта недавно приехал в Париж из Дубая по туристической визе, имел вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, а также саудовскую и турецкую визы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокопьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии празднуют долгожданный безвиз. Европа долго не могла решиться на этот шаг, и сейчас некоторые депутаты из Великобритании и Голландии голосовали против, но оно свершилось, границы открыты. В четверг подавляющим большинством голосов Европарламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима со странами Шенгенской зоны. Теперь, по прогнозам правительства Грузии, граждане страны смогут путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз, не дожидаясь апреля текущего года. Данными преференциями смогут воспользоваться и жители оккупированных регионов Грузии, подчеркнули в Кабмине. С хорошими новостями Ираклия Урагвелидзе.
553 голоса против 66. Таковы итоги голосования на завершившейся в Брюсселе пленарной сессии Европарламента. Теперь для начала безвизового режима осталось пройти несколько формальных процедур. После их прохождения граждане Грузии смогут беспрепятственно путешествовать в 30 стран Европы. В кратковременных, но весьма резких дебатах, предшествовавших голосованию, большинство выступавших выступили за отмену виз, а скептики оказались в явном меньшинстве. К примеру, депутат из Нидерландов Вики Майер поделилась опасениями, из-за которых ее партия не будет голосовать за отмену визового режима с Грузией.
Визовая либерализация, инициированная Брюсселем, связана со страной, которая несет ряд проблем для Европы. Мы и без того испытываем кризис в борьбе с преступностью, поэтому считаем, что в данной ситуации визовые послабления привлекут организованную преступность из этой страны. Напомню, только в прошлом году в Германии были поставлены на учет около 8 тысяч грузин. Мы должны осознавать всю степень рисков, если эти люди прибудут в Евросоюз. По этой причине мы выступаем против предоставления Грузии безвизового режима.
Однако большинство парламентариев поддержали слова еврокомиссара по вопросам миграции и гражданства Димитриса Аврамополуса в поддержку Грузии.
Упразднение визового режима внесет существенный вклад в укрепление культурных и экономических связей между гражданами Грузии и Евросоюза, так как визовая либерализация является действенным механизмом для объединения людей. Во время моего первого визита в Тбилиси в ранге еврокомиссара я был приятно поражен обилием флагов ЕС на улицах города. Их было значительно больше, чем здесь, в Брюсселе. Мы, граждане Евросоюза, воспринимаем себя естественной европейской данностью, и когда мы слышим здесь антиевропейскую риторику, то граждане Грузии напоминают нам, что Евросоюз является уникальной площадкой мира, стабильности и безопасности.
Подчеркнул еврокомиссар. Большинство грузинских политиков анализируют итоги голосования в контексте восстановления связи с гражданами, проживающими в оккупированных регионах Грузии. По словам премьер-министра Георгия Квирикашвили, отмена виз является большой возможностью для наших сограждан, проживающих на оккупированных территориях, и поздравил их с этим событием. Более конкретно по данному вопросу высказалась госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили.
Нашей задачей после задействования безвизового режима является предоставление максимально упрощенного доступа абхазам и осетинам ко всем благам, которыми воспользуются граждане Грузии. Мы предоставим паспорта Грузии всем жителям оккупированных регионов, разумеется, с соблюдением всех механизмов безопасности.
Заверила госминистр. В пресс-релизе, опубликованном в конце дня на официальном сайте Евросоюза, говорится, что
согласно утвержденному новому закону, граждане Грузии смогут с кратковременным визитом без виз посещать страны Шенгенской зоны. Данные законодательные нормы вступят в силу после задействования механизма временной приостановки, который предусматривает временное введение визового режима при возникновении рисков массовой миграции или общественной безопасности.
В пресс-релизе ничего не говорится о конкретных сроках, однако по информации МИД Грузии, голосование в Совете министров Евросоюза по этому вопросу состоится до конца февраля. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
На сегодняшний день о своих намерениях принять участие в выборах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявили 7 потенциальных кандидатов. Однако, по мнению местных экспертов, из этой семерки лишь участие двоих не вызывает сомнений. Это действующий президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов. Займемся предвыборной аналитикой вместе с Муратом Гукимуховым.
На сегодняшний день о своем желании принять участие в борьбе за пост президента Южной Осетии заявило 7 кандидатов. Намерение некоторых принять участие в президентской гонке по-хорошему удивляет. Не то чтобы это неизвестные люди, таких вообще мало в республике, но, скажем так, это люди, от которых никто не ожидал подобных действий. Среди них и депутат парламента Алан Казонов. О нем говорят, что он отдалился от своих однопартийцев из Единства народа, которые заявили о своей поддержке на выборах Леониду Тибилову, и сблизился с Единой Осетией, которая за Анатолия Бибилова, но при этом решил выдвинуться сам, в общем-то, без какой-либо партийной поддержки. Интересное выдвижение сотрудника КГБ Алана Гаглоева. Сегодня состоялось собрание инициативной группы по его выдвижению в кандидаты на президентский пост. Наверное, это первый случай в Южной Осетии, когда действующий сотрудник спецслужб демонстрирует политические амбиции. Известно, что им запрещено состоять в политических партиях. А вот что касается их участия в президентских выборах, то тут мнения моих знакомых экспертов разделились. Одни говорят, нельзя, в любом случае это участие в политике. Другие говорят, мол, ничего страшного. Среди политических новичков и Амиран Багаев, бывший офицер вооруженных сил в отставке, владелец небольшой строительной фирмы. Как я слышал, его выдвижение стало неожиданностью даже для близких знакомых. До этого он не демонстрировал склонности к публичной деятельности. И, наконец, четвертый новичок Владимир Гулиев, заместитель главы администрации Ленингорского района. Но, как я слышал, заявление он подал, уступив уговорам, а потом и вовсе потерял интерес к выборам. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время он отзовет свою инициативу. Вот участие этой четверки трудно объяснить с точки зрения каких-либо предвыборных маневров, стратегии основных кандидатов. Они явные аутсайдеры, и это ни для кого не секрет, в том числе и для них. С другой стороны, они явно не технические кандидаты, цель которых – собрать голоса и в нужный момент сняться в пользу одного из основных кандидатов. В чем может состоять их мотивация, мне объяснил югостинский общественник Тимур Схурбати.
Они еще достаточно молоды. Я думаю, что это задел на будущее, на следующих выборах и даже, может, через не будут еще баллотироваться в президенты. К тому времени люди их лучше узнают. Эти выборы реальный шанс заявить о себе, чтобы люди узнали, что есть человек, который имеет политические амбиции.
Главное событие уходящей недели о своей поддержке действующего президента Леонида Тибилова заявили Джамбулат Тидеев и Алла Джиоева. Событие неожиданно, потому что все были убеждены, что Джамбулат Тидеев дистанцируется от этой избирательной кампании и активизируется лишь в случае, если в избирательный процесс начнет вмешиваться экс-президент Эдуард Кокойте, с которым его связывает давняя вражда. В 2012 году он поддержал Леонида Тибилова, но случилось так, что креатуры Тидеева были вытеснены из правительственных структур. Между тем, люди, внесшие в победу Тибилова куда меньше вклад, остались в Доме правительства. Иными словами, у этой группы влияния есть претензии к действующей команде. Это как бы еще один аргумент в пользу нейтралитета Джамбулата Тидеева. Надо понимать, что заявления о поддержке могут быть формальными, не предполагающими большой суеты, или наоборот, действенными. Кроме того, вопрос о поддержке еще и процедурный. Люди должны взять друг перед другом обязательства и ударить по рукам. Насколько я в курсе, ничего подобного не было. А значит, никто никому не должен. Вообще, я слышал такое мнение, что до 15 марта, пока не закончится регистрация кандидатов, местные игроки воздержатся от конкретных обязательств. Еще один вопрос: допустят или не допустят к выборам Эдуарда Кокойте? Но это вопрос для наблюдателей, а перед теми, кто распоряжается административным ресурсом, вопрос стоит несколько иначе. Какие могут быть от этого последствия? Во-первых, допуск к выборам кандидата, не соответствующего цензу оседлости, может быть основанием для иска по отмене результатов выборов. У этого шага могут быть последствия иного плана. Если можно Эдуарду Кокойте, то почему нельзя, допустим, Джамбулату Тидееву или Альберту Джусоеву? А что, если они подадут заявки вслед за Эдуардом Кокойте и им откажут? Что тогда? Кроме того, непонятно, на что рассчитывает сам Эдуард Джабелевич. Очевидно, что он блефует. Очевидны и цели, которые он преследует. Но механизм реализации этого предприятия непонятны ни в Москве, ни в Цхинвале, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
В Москве сейчас занимаются исключительно конфликтом с Белоруссией. Я боюсь, что вообще вот ситуация внешнеполитическая, она серьезно накладывается на реструктуризацию в администрации президента, которая идет полным ходом. И вполне вероятно, что какой-то как раз рассчитывал на это. Идет смена кураторов, и одним уже не до него, а другим еще не до него. И он пытается влезть в эту щель в ходе реформы администрации президента и собрать какие-то политические дивиденды. А там, что называется, как кривая выявить. Вполне вероятно, речь идет вот об этом.
Как бы степень свободы всех заинтересованных лиц в этой ситуации увеличивается.
Да, да. Вплоть до бесконтрольного, что называется. Поэтому, думаю, в такой мутной воде грех не половить рыбки, думают некоторые местные политики.
Это был руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, 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 хасот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Парламентские выборы, намеченные на 12 марта, обещают быть самыми конкурентными в самопровозглашенной республике Абхазия за всю ее историю. До окончания сроков выдвижения кандидатов еще далеко, а на каждое депутатское кресло в среднем претендует уже около 3 человек. Немалый переполох в абхазском обществе вызвало и возможное участие в этих выборах экс-президента Александра Анкваба. Подробности в материале Виталия Шари.
За декаду, прошедшую после начала регистрации в Абхазии инициативных групп и партий, выдвигающих кандидатов в парламентарии, названо уже более 100 претендентов. Из них 8 выдвинула партия Айнар. Другие политические партии еще не определились. Возможными кандидатами в депутаты парламента 6-го созыва уже стали нынешние парламентарии Валерий Кварчия, Кан Кварчия, Саид Харазия, Отар Цвишба, Агрба, Тайфун Ардзинба, Леонид Чемагуа, Тенгиз Агрба, Валерий Агрба, Гурам Барганджия, Ахра Пачулия, Вагаршак Косян, Юрий Зухба, Левон Галустян, Роберт Яйлян, Фазылбей Авицба, Бижан Убирия, Беслан Цвинария, Алмаз Джапуа. Среди известных в обществе людей инициативными группами выдвинуты также бывший председатель Центра избиркома Абхазии Батал Табагуа, экс-министр внутренних дел Рауль Лолуа Бар, экс-министр иностранных дел Вячеслав Чирикба, бывший глава администрации города Сухума Алиас Лабахуа, бывший первый вице-премьер правительства Шамиль Адзинба, бывший премьер-министр Леонид Лакербая. Но главной интригой кампании по выборам шестого созыва абхазского парламента, несомненно, является возможное участие в ней Александра Анкваба, который 1 июня 2014 года был вынужден подать заявление о добровольном уходе с поста президента республики. А слухи, что он, возможно, пойдет в парламентарии, я упоминал на эхе Кавказа еще около 3 месяцев назад, в начале прошлого ноября. Этот слух обрел зримые черты после того, как в минувшую пятницу 27 января на сайте Абхазия Информ появились 2 обращения к экс-президенту с просьбой баллотироваться в парламентарии. Группы представителей научной и творческой интеллигенции, перечисленные имена 26 известных деятелей, и группы 46 неназванных матерей воинов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В соцсетях и на интернет-форумах тут же развернулось бурное обсуждение этих обращений. Привлекли внимание комментарии всегда рассудительного форумчанина под ником КТ, которого трудно заподозрить в симпатиях к действующей власти. Задайте себе вопрос, зачем это Анквабу нужно? Кто его будет охранять? Он в качестве главы исполнительной власти не смог этого избежать. При всем моем к нему уважении, нашей политике нужны новые люди, и его приезд не будет на белом коне с шашкой в руке. Конец цитаты. Мнение этого форумчанина, несмотря на многочисленные возражения ему ряда сторонников Анквабы, изменилось только в понедельник, вчера, после появления информации о регистрации инициативной группы по его выдвижению. На это КТ откликнулся комментарием. Неужели инициативная группа собралась без согласия Анквабы? Это маловероятно. Неужели кто-то думает, что он не пройдет парламент? Думаю, в составе парламента он сможет трансформировать в нужную сторону наше государство, сделав его более эффективным. Конец цитаты. А вот мнение известного российского эксперта Александра Скакова, к которому я обратился за комментарием ситуации в минувшее воскресенье. С одной стороны, Анкваб недаром относительно быстро и легко согласился уйти. Те же самые покушения на него, чтобы про них не говорить, не могли не повлиять на любого человека. Затем он на время ушел из активной политики, затем, дав несколько интервью, частично в нее вернулся. Его присутствие на абхазской политической сцене, как мне кажется, ощущалось, но временами возникало такое ощущение, что его личное отношение к тем или иным персонам в оппозиции определяет очень много, ослабляя тем самым общий оппозиционный потенциал. В итоге непродуманных шагов, возможно, опять же, из-за только лишь периодической и удаленной вовлеченности Анквабы в политику, оппозиция фактически раскололась. В этой ситуации, скорее всего, сторонники анквабовского крыла убеждают его вернуться в политику, в данном случае в качестве депутата и лидера этой части оппозиции, а он колеблется. Но, учитывая то, что было ранее, думаю, что в итоге он не станет возвращаться, даже депутатом. Он умный человек и хорошо понимает, что дважды в одну и ту же реку не войдешь. Конец цитаты. Не думаю, что мнение Скакова кардинально поменялось, ведь формального согласия Анквабы баллотироваться еще не получено. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
кавказский перекресток, программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Снежный Сухуми на этой неделе. Выборы, погребение спустя 75 лет, ремонт Ингури ГЭС и реакция маленьких, но гордых на визовую либерализацию в Грузии. Подытожим уходящую абхазскую неделю с Изидой Чани.
Похоже, что все абхазские недели до самого 12 марта теперь будут похожи друг на друга. Заявления, обращения, регистрация инициативных групп, а затем и кандидатов. И весь остальной стандартный набор, сопутствующий предвыборной кампании, станут главными новостями ближайших двух, а может быть и более месяцев. Судя по ажиотажу вокруг этого политического мероприятия, выборы в парламент могут затянуться до полугода. Нынче же в Центральной избирательной комиссии только и успевают регистрировать инициативные группы по выдвижению кандидатов. Счет инициативных групп за две недели перевалил первую сотню и успешно осваивает вторую. Так что предстоящие выборы стали новостью номер один, уступив только на пару дней снежной погоде. Из-за предвыборной суеты никто, кроме МИД республики, и не заметил предложения министра иностранных дел Грузии Джаналидзе, который пытался донести до граждан Абхазии и Осетии, что безвизовый режим между Евросоюзом и Грузией будет распространяться и на эти две республики. Конечно, при условии, что граждане Абхазии и Осетии согласятся на получение грузинского гражданства. На бесперспективную затею грузинского министра ответил МИД Абхазии, обвинив Джанелидзе в очередной неуклюжей попытке вовлечь граждан Абхазии в политико-правовое пространство Грузии. Глава МИД Абхазии Дауркови напомнил грузинским политикам, что политика международной изоляции со стороны стран ЕС по отношению к гражданам Абхазии осуществляется с подачи Грузии, и призвал европейские структуры принять меры, направленные на деизоляцию граждан Абхазии. На этой неделе главный энергетик страны сообщил журналистам о результате переговоров между Абхазией, Грузией и Россией о ремонте на Ингур-ГЭС, гидроэлектростанции, которая находится на грузино-абхазской границе и питает электричеством как Абхазию, так и Западную Грузию. Принято решение о проведении мониторинга деривационного тоннеля в начале февраля. На период проведения мониторинга будет остановлена работа гидроэлектростанции, а электроэнергию для потребителей Абхазии правительство страны будет закупать у российских энергетиков. Несмотря на большую ценовую разницу между стоимостью электричества в Абхазии и России, глава Черноморэнерго Аслан Басария пообещал, что стоимость на электроэнергию для жителей страны не изменится. Важным событием недели можно назвать сообщение руководства Абхазии о перезахоронении бойцов Великой Отечественной войны 1941-45 годов, которые погибли в боях на перевалах Кавказа, в том числе и в высокогорном селе Схум. Руководством Абхазии принято решение придать земле останки советских солдат и установить обелиск на месте их захоронения в Схум. Значимыми культурными событиями недели стали презентация альбома об архитектуре Сухума на рубеже 19-20 веков, открытие выставочного зала в столице Абхазии и фортепианный концерт российского музыканта Михаила Лицкого. Закончилась неделя гражданской инициативой. Группа жителей Абхазии обратилась в парламент с требованием законодательно ограничить необоснованные депутатские привилегии, в числе которых неприкосновенность народных избранников, высокие пенсии, и многие другие льготы, которыми щедро одаривают себя народные избранники всех созывов парламента. Инициаторы обращения сообщают, что в случае, если парламент проигнорирует их обращение, то они оставляют за собой право призвать население к бойкоту выборов и будут инициировать проведение референдума о внесении изменений в закон о статусе депутата. Поводом для такой гражданской активности стало массовое выдвижение в парламент людей с сомнительной репутацией. Такой была неделя. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Торговцы, пострадавшие при пожаре в торговом центре «Детский мир», сегодня провели акцию у администрации правительства, продолжив ее у бизнес-центра бывшего премьер-министра Грузии Бидзина Иванишвили. Митинг организовала общественная организация «Ассоциация адвокатов Грузии». Участники протестной акции просят помощи от властей. В числе их главных требований – предоставление альтернативной коммерческой площади, пересмотр их кредитных обязательств и выплата компенсации. По данным агентства «Новости Грузии», они грозят начать масштабные протесты в разных городах Грузии, если в течение 10 дней не будет оценен ущерб. Мэр Тбилиси Давид Нормания сообщил, что вчера при посредничестве Национального банка и Ассоциации банков банкам был передан список пострадавших, чтобы банки и кредитные учреждения предоставили им определенные льготы. Участники акции у администрации правительства требовали, чтобы к ним вышел кто-то из представителей власти, но с ними никто не встретился. Мэрия Тбилиси предоставит земельный участок для строительства храма по инициативе раскаявшихся врачей-гинекологов и женщин, которые сделали аборт. Тбилиси Сакрибула на заседании принял решение передать собственность Патриархии Грузии земельный участок площадью 2643 квадратных метра на территории, прилегающей к Худадовскому лесу, который расположен на берегу Тбилисского водохранилища. Именно на этом участке должна быть построена церковь во имя Святой Троицы. Обсуждение вопроса передачи земельного участка на заседание Сакрибула вызвало споры. Председатель фракции республиканцев Хатуна Самнидзе отметил, что Сакрибулу уже не первый раз передает земли патриархии. По ее словам, согласно официальным данным, городское правительство только в 2015-16 годах предоставило патриархии около 14 тысяч квадратных метров земли. Она добавила, что в условиях, когда в Тбилиси и в стране в целом существует множество социальных и экономических проблем, патриархии из года в год получает от разных муниципалитетов все больше и больше земель. Председатель фракции «Грузинская мечта» за демократическую Грузию Рима Беридзе заявил, что претензии республиканцев безосновательны, поскольку вопрос о передаче земли для строительства храма ранее был вынесен на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сакрибула и получил одобрение. Два грузинских фильма покажут на 29-м международном фестивале короткометражного кино в немецком Дрездене, который пройдет с 4 по 9 апреля. В Германии представят фильм «Исход» режиссера Вахо Джаджаницы и гость Нины Шабуришвили, сообщает агентство «Новости Грузия».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Предложенная властями Грузии модель механизма контроля тайной слежки вызвала бурное недовольство правозащитных НПО и оппозиции. Правящая сила «Грузинская мечта» планирует создать специальное агентство при службе госбезопасности. Это, по мнению оппонентов данной идеи, еще более упростит спецслужбам задачу – вести незаконную тайную слежку. Подробности в материале Мзии Парасашвили.
Коалиция правозащитных НПО «Это тебя касается, нас опять подслушивают» сегодня пригрозила оставить парламентскую рабочую группу. В ней представители власти профильных НПО разрабатывают модель контроля тайных слежек. По действующему закону СГБ только с согласия суда и аппарата инспектора по вопросам защиты персональных данных начинает вести тайные следственные мероприятия, то есть вести прослушку и слежку. Однако СГБ сохраняет полный доступ к мобильным операторам. Именно это обстоятельство исчел Конституционный суд нарушением и обязал парламенту 31 марта исправить положение. Представители правящей силы «Грузинская мечта», по словам главы парламентского комитета по юридическим вопросам Эки Беселия, долго думали и решили, что было бы правильнее создать отдельное агентство по осуществлению тайных следственных мер. Это будет юридическое лицо публичного права при СГБ. Главу агентства будет назначать и увольнять премьер-министр, но ведомство будет наделено максимальными гарантиями независимости. Это будет баланс между защитой прав человека и безопасностью. Этим двум большим ценностям будет служить новая модель. Мы вносим еще один ключ. Он будет предоставлен конкретному судье Верховного суда, который в ходе контрразведывательной деятельности осуществит специальный контроль над тем, как идут следственные мероприятия. Помимо этого, продолжает Эка Беселия, в процесс контроля работы агентства будут вовлечены парламент и органы других ветвей власти. Однако в предлагаемой властями модели правозащитники не обнаружили ничего утешающего. Представители коалиции «Это тебя касается» на совместной пресс-конференции заявили, что новая модель не соответствует требованиям Конституционного суда. Правозащитники уверены, что агентство, созданное на базе СГБ, еще больше будет способствовать спецслужбам ведения бесконтрольной тайной слежки, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе.
Это не независимое агентство, а ведомство, контроль над которым в высокой степени остается за СГБ. Все это не что иное, как попытка ввести общество в заблуждение. Осуществляется эксперимент в духе советских методов тайной слежки и прослушивания. И это абсолютно неприемлемо.
Чего добиваются правозащитники, рассказывает глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили. Надо создать такое независимое ведомство, которое не комплектовалось бы представителями СГБ и других структур исполнительной власти. Ведомство было бы подотчетно парламенту, и было бы больше гарантий того, что этими полномочиями не будут злоупотреблять. Правозащитники не видят смысла в продолжении работы в парламентской рабочей группе, если представители правящей силы «Грузинская мечта» будут настаивать на своем. Предложенной моделью остались недовольны и в стане оппозиции, говорит депутат от Европейской Грузии Элена Хоштария. Это правительство не проявляет желания закончить эпоху тайных незаконных слежек. Бюджет СГБ увеличивается на 18 миллионов лари. И это показывает, какой у власти приоритет. И сейчас идет речь о том, что правительство будет назначать главу ведомства, который должен гарантировать законность тайной слежки. Это будет политическое назначение. Так что о решении проблемы нет и речи. Раз и навсегда принять совершенно закон о тайных следственных действиях призвал власти президент Грузии Георгий Маркелашвили. Он считает, что закон должен защищать права граждан на личную жизнь и интересы безопасности государства, но рекомендации президента и правозащитников учитывать не намерены. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте Грузии прошло обсуждение законодательной инициативы, которая касается вырубки деревьев на территории Тбилиси. Авторы документа, представители парламентского большинства, предлагают освободить владельцев земель, на которых идет вырубка больных деревьев, от обязательства выплачивать государству компенсации. Некоторые природоохранные НПО выступают категорически против этой инициативы. Далее Серго Бригвадзе.
Правила вырубки деревьев в Грузии могут отличаться в разных регионах и городах. В столице, например, действует особый закон об охране зеленого покрова и лесного фонда Тбилиси и прилегающих территорий. Согласно этой норме, строительные компании обязаны выплачивать государству компенсацию размером около 1500 лари за каждое вырубленное дерево на территории, выделенной под строительство того или иного объекта. Причем многие девелоперы неоднократно жаловались властям на то, что им часто приходится платить за вырубку растений, которую, по их утверждениям, и так необходимо срубить. Представители парламентского большинства решили покончить с этой несправедливостью и инициировали новый законопроект, который рассмотрели на заседании Комитета по региональной политике и самоуправлению. Говорит один из авторов проекта, заместитель главы парламентского комитета по защите окружающей среды Заза Хуцишвили.
Главная проблема – вынесение заключения о состоянии конкретного дерева. Можно ли его вылечить, нужно ли его срезать сегодня или через 2 года. Если же у человека на частной территории растет дерево, которое, согласно заключению, необходимо срубить, то он по логике должен быть освобожден от любых сборов.
Девелоперам действительно приходилось тратить значительные суммы на эти цели, говорит представитель НПО «Партизанское садоводство» Ната Пирадзе. Однако ни один тетри из этих денег не выделялся на улучшение экологической среды в Тбилиси. А ведь именно за счет девелоперов государство должно компенсировать вырубку деревьев и обеспечить озеленение города. Кроме того, инициатива депутатов от большинства подразумевает и вырубку больных растений без необходимых сегодня заключений экспертов, что Ната Пирадзе считает категорически неприемлемым.
Если мы выйдем в Тбилиси, мы не найдем ни одного полностью здорового дерева. Можно также сказать, что законодательство приняло проект, что каждого больного человека с температурой выше 37,2 мы будем расстреливать. Больные деревья надо лечить, и только те деревья, которые не подлежат уже восстановлению, можно резать. Но даже там, на месте этого дерева, надо посадить опять дерево, чтобы компенсировать.
Проще говоря, власть, которой будут наделены девелоперы в случае принятия поправок в закон, приведет к плачевному исходу, продолжает Ната Пирадзе. Строительные компании ради расчистки территорий для застройки нередко искусственно высушивали или отравляли деревья, утверждает эколог. Теперь же процесс грозит стать просто неуправляемым. Поэтому в Тбилиси должна появиться служба инспектирования, которая займется выявлением причин заболевания растений. Служба, которая будет доверять общество, считает Пирадзе. Все эти инициативы представители некоторых природоохранных организаций уже внесли в парламент в ответ на проект депутатов от большинства. Однако надежды на то, что к ним прислушаются парламентарии, практически нет, говорит представитель организации «Зеленая альтернатива» Ираклий Матярашвили.
Но мы все же постараемся повлиять на решение. Будем работать с парламентскими комитетами. Попытаемся изменить некоторые формулировки, прописанные авторами проекта, чтобы максимально снизить угрозу для окружающей среды.
На этом борьба за тбилисские деревья не закончится. В случае принятия парламентом поправок, инициированных депутатами, экологи будут оспаривать их в Конституционном суде. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что взять с собой на память из города, в котором прожил несколько лет? Армянский фотограф Герман Авакян, задав себе этот вопрос, понял, что больше всего, уезжая из Тбилиси, он хотел бы взять с собой людей, тбилисцев. Так появилась серия фотографий «Лица Тбилиси», которая до завтрашнего дня экспонируется в галерее «Black and White». Выставку посетила Анастасия Славинская.
Все фотографии черно-белые. В объектив смотрят люди разных возрастов, профессий и национальностей. Смотрят по-разному. На лицах некоторых читается усталость. Кто-то еле заметно улыбается, другие кажутся сдержанными. Что-то об этих людях могут рассказать и их жесты. Сотрудник охранной службы, например, стоит, сложив руки у живота, словно разграничивая пространство между собой и фотографом. А пожилая женщина небольшого роста будто придерживает невидимое длинное платье во время реверанса. Все сняты в полный рост на фоне стен городских зданий. Всматриваясь в кирпичную кладку и фактуру фасадов, можно угадывать в них знакомые строения. Под каждой фотографией указан год и место рождения человека, его имя и фамилия. Герман Авакян родился в Грузии, детство провел в Тель-Авиве, но вскоре уехал из страны. Вернулся сюда уже в зрелом возрасте и провел здесь 4 года, с 2006 по 2010 год, рассказывает он. Когда встал вопрос об очередном переезде, он задумался о том, что взять с собой на память о городе, и понял, что самое прекрасное, что он оставляет в Тбилиси, это люди, друзья, приятели и даже незнакомцы, которые так легко становятся своими, говорит фотограф.
Для фотографа Грузия – это клондайк. Здесь люди очень хорошо идут на контакты, никогда не спрашивают, а зачем ты снимаешь, даже помогают. Надо понимать, что я живу в соседней республике, где там мононациональная, до 99% живут армяне, да. И когда я попал в Тбилиси, для меня был такой культурный шок, что здесь живут люди очень многих национальностей. Этноконфликтов я не замечал, да, за эти 4 года ни разу. Так получалось, мы за одним столом сидели с азербайджанцами, там, скажем, с грузинами.
Герман говорит, что это тот проект, в котором для него наиболее важным был сам процесс, а результат вторичен. Он снимал своих знакомых, подходил к людям на улице, ходил в различные храмы, мечети, собирал тбилисский пазл по кусочкам. Пазл, в котором каждая деталь имеет свою фактуру, цвет, форму, но собирается в единую картину. Герман говорит, что снимал на пленку, а она дает возможность продлить процесс общения со своими героями, узнать немного о них, об их жизни и судьбе.
Сейчас все фотографы. У вас же есть телефон, в телефоне фотоаппарат, значит, вы тоже фотограф. Черно-белая фотография – это именно та фотография, это именно то, что я считаю фотографией. Все остальное считаю цифрографией. Самое интересное, когда вот подходишь к незнакомому человеку с огромным аппаратом, со штативом, там, а вот можно вас снять, он терпеливо ждет, пока ты меняешь пленку, меряешь свет. Это не 3 секунды, не 3 минуты, это может быть 30 минут занимает, и он терпеливо ждет, он общается, ты общаешься с человеком. Этот проект сам по себе, его процесс был для меня более интересен, чем конечный результат. Он дал возможность общаться с людьми, да.
Говорит Герман, что делает Тбилиси таким, какой он есть? Коллега Германа Юрий Мечетов полагает, что эта экспозиция – попытка ответить именно на этот вопрос. И в первую очередь это не архитектура, не ландшафт, а люди и тепло, которое исходит от них, говорит фотограф. Любовь Германа Авакяна к городу, к людям, которые здесь живут, в Тбилиси, нашла отражение в этом проекте, считает Юрий Мечетов. Правда, он признается, что ему немного не хватило информации о людях, запечатленных на фото. Ему хотелось бы узнать больше о том, чем они занимаются, например, говорит Юрий Мечетов.
Я, например, знаю, что этот человек, Григорянц Артем, вы с ума сойдете. Он и композитор, и музыкант, и сантехник, поэт, прозаик, драматург и актер. Очень талантливый человек. И когда я смотрю на его портрет, это дополнительная информация, которая у меня есть о нем. Она мне дает еще что-то. Но тот, кто не знает его, довольствуется только образом на фотографии. Так что, думаю, чуть больше текста в этом случае не было бы лишним.
Говорит фотограф. Выставка в галерее Black and White продлится 3 дня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Останки 30 советских бойцов, обнаруженные в горах Абхазии, будут захоронены с воинскими почестями. Их память будет увековечена мемориалом, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Битва за Кавказ времен Великой Отечественной войны была одной из самых продолжительных и длилась 442 дня. С 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года в районе высокогорного абхазского села Псху 14-16 октября 1942 года шли ожесточенные бои за освобождение Санчарского перевала. Именно здесь погибли бойцы, чьи тела вот уже на протяжении 75 лет лежат под открытым небом в горах Абхазии без погребения. Двое из них, как выяснилось, Варлам Куция и Ахмед Ажиба, являются этническими абхазами. Николай Медвенский, историк и научный сотрудник Института гуманитарных исследований имени Гулия, проинформировал участников совещания о ситуации.
Останки были обнаружены в конце июля 2016 года на подступах к Санчарскому перевалу. Высота около 3000 метров. Там нашли останки около 30 советских бойцов, определили количество по количеству пар обуви, которые остались на месте их гибели, и по костям. Два медальона нашли. Один медальон читаемый. После запросов в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, который находится в городе Подольск, удалось установить имя одного из погибших бойцов. Это Ионов Александр. И тех бойцов, которые из его подразделения в один день с этим бойцом погибли. Тоже сошлось количество.
Санчарский перевал освобождали бойцы 66-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта. Николай Медвенский рассказывает.
К сожалению, все эти годы останки воинов оставались мини-похороненными. Там проходили охотники, там проходили, видимо, туристы, но не сообщали об этом властям. Видимо, там поработали и так называемые черные копатели, потому как никакого намека на оружие, боеприпасы, снаряжение, обмундирование воинское практически нет. Кто-то взял себе на сувениры, а кто-то, может быть, и продал на черном рынке. Мы этого никогда, к сожалению, не узнаем, да, кто это сделал и когда. Сейчас там лежат глубокие снега. Понятно, что зимой доступ туда физически невозможен, но в конце июня снега сойдут, и дорога, значит, на Псу и к Санчарскому перевалу откроется. Как только тропки станут проходимыми, стоит вопрос об организации экспедиции для того, чтобы эти останки оттуда спустить. Максимально обследовать место, да, их гибели, чтобы ничего не пропустить, там даже косточку.
Участники встречи обсуждали возможность и необходимость идентификации останков бойцов, но пришли к выводу, что поиск родственников может длиться годами, и неизвестно, даст ли он какие-то результаты. Обычная практика в таких случаях все-таки состоит в погребении останков в братской могиле и установлении мемориальной плиты или стелы. Руководитель администрации президента Даур Аршба предложил создать рабочую группу, которая проведет всю необходимую подготовительную работу. Подводя итог обсуждению, президент Рауль Хаджимба поручил
определить время возможности спуска с останков, сложить их так, как полагается, а потом продумать и место возможного захоронения. Если будут какие-либо данные, то значит мы пригласим и родных, и близких, если кто-то захочет. Какие-то действия должны быть совершены нашими властями для того, чтобы придать этому месту совершенно другой вид, осуществить и захоронение, и память об этих людях должна быть сохранена для нынешнего поколения, для будущих поколений.
По решению президента создана рабочая группа, которую возглавит Даур Аршба. Ей предстоит до схода снега в горах решить все вопросы и провести все предварительные организационные мероприятия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов раскритиковал пользователей соцсетей, которые, по его мнению, негативно интерпретируют достижения нынешней власти. При этом он заявил, что прибегнет к помощи спецслужб и прокуратуры, чтобы расследовать факты неконструктивной критики в сети. Что это было, рассказывает Жанна Тарханова.
В опубликованном на информационном агентстве РЕС тексте выступления Леонида Тибилова в частности сказано, цитата, «Свое негативное отношение глава государства высказал по отношению к тем, кто в соцсетях в негативном свете представляет все позитивные изменения». Далее следует цитата самого президента. «Сегодня в социальной сети много говорят. Я бы хотел им сказать, если ты человек, который заботится о своей родине, пожалуйста, выйди со своими предложениями. Мы можем их принять, работать с ними. Но так, из-под тишка, в спину, это все-таки предательство тех, кто очень активно занимается этими вопросами. Поэтому будем давать в дальнейшем поручения Комитету государственной безопасности, прокуратуре, да и всем органам правоохранения». Многие с недоумением восприняли высказывание президента. В Южной Осетии, где нет независимых СМИ, а государственные медиа подконтрольны власти и строго контролируются, соцсети остаются единственной отдушиной для обычных людей. Эксперты усмотрели в словах главы государства угрозу потенциальным оппонентам команды Тибилова и пришли к мнению, что, цитата, «не царское это дело вымещать зло на неподконтрольных юзерах». Бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев говорит, что власть нетерпима к мнению своих оппонентов и заинтересована в сокрытии неугодной ей информации. Впрочем, стремление установить монополию на СМИ, социальные сети и иные каналы коммуникации не могут быть успешными.
Власть любит, чтобы только
только достижения, только те плюсы, которые они якобы добились, что только об этом говорили средства массовой информации, а государственные вот эти средства массовой информации, конечно, не обидно, вот власти угрожают.
В настоящее время в Фейсбуке зарегистрированы группы поддержки сразу трех политиков: действующего президента Тибилова, экс-президента Кокойте и спикера парламента Бибилова. Активнее всего на форумах ведут себя сторонники Кокойте и Бибилова. Бибиловцы являются еще и наиболее критично настроенными по отношению к исполнительной власти, особенно после запрета Госкомитетом по информации и печати показа на ГТРК ИР сразу двух программ, посвященных деятельности парламента. Главный редактор интернет-ресурса ОС-радио, активный пользователь соцсетей Олег Кудухов, несколько лет назад был объявлен Тибиловым персоной нон-грата. Ему запретили въезд на историческую родину. Кудухов не скрывает своих политических симпатий. Он сторонник спикера парламента, лидера «Единой Осетии» Анатолия Бибилова. По его мнению, цитата, президенту не стоит опускаться до таких мелочей, как критика в соцсетях. Однако Тибилов делает это не впервые, говорит Олег Кудухов.
И он в одноцелом обращении на президента к народу, он взял и персоной нон-грата, вот что может быть еще мелочнее, на целом обращении к народу президента, объявлять персоной нон-грата какого-то гражданина рядового. Ну, вот это то же самое из той же области. Ну, вот, борьба, так сказать, не знаю, с кем, с юзерами, с пользователями соцсети. Еще попытка напугать пользователей соцсети. Вот, причем не анонимных пользователей, которые анонимно пишут там всякие, а пользователей, которые под своими именами пишут. Потому что там правоохранительные органы не будут заниматься там какими-то анонимными юзерами.
Один из моих собеседников сегодня пошутил, что в Леониде Тибилове, цитата, заговорил бывший сотрудник КГБ.
Ну, сотрудники КГБ были разными. Вот были сотрудники КГБ, которые занимались реальными делами государственного и межгосударственного масштаба. А Леонид Тибилов, если вспомнить то время, 10-е годы, когда Леонид Тибилов работал КГБшником, и вспомнить Южную Осетию, что она собой представляла, занимались вот всякими мелочными делами, там, за анекдоты, кого-то могли преследовать, за кляузы, там, и так далее. И вот он привык к таким вот мелким делам, которые, да, но реально вот президенту нельзя опускаться несерьезных и мелких дел.
Пока остается неясным, последуют ли юго-осетинские силовые структуры рекомендациям президента, или предвыборная риторика Леонида Тибилова не будет воспринята как руководство к действию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Цхинвале прошли собрания по выдвижению кандидатов в президенты. Но самая эмоциональная встреча вышла у Эдуарда Кокойте, и настоящий звездный час. Послушаем, как это было с Ириной Келихсаевой.
На собрание инициативной группы по выдвижению экс-президента Кокойте я пришла пораньше. По Цхинвалу упорно ходили слухи, что поддержать своего кандидата придет не менее 3000 человек. А небольшой актовый зал здания Совпрофа вряд ли бы уместил всех желающих. Многие действительно остались стоять в фойе и на улице. Собрание начали с официального заявления инициативной группы, которое зачитали для избирателей, представителей ЦИК и журналистов.
Президента и парламента, в средствах массовой информации и в обществе. О том, что Эдуард Джембевич Кокойте не имеет ценза оседлости и не будет допущен до выборов президента ЦИКа. Тем самым на членов Центральной избирательной комиссии оказывается неправомерное давление, что может воспрепятствовать свободному волеизлиянию народа.
Реакции зала на появление самого Эдуарда Кокойте позавидовали бы многие политики и шоумены. От имени организации «Защитники Отечества» выступил и Амиран Дьяконов.
Я должен выразить мнение людей, которые своей кровью, своим потом, своим здоровьем обеспечили свободу, независимость нашего государства. Мы сегодня видим единение нашего народа, опять же, вокруг нашего лидера. Народ видит, кто есть кто. И народ стоит рядом с тем, который может объединить наш народ и привести его к очередной победе.
Голосами из народа подключилась и мать погибшего героя Осетии Гриши Косонакоева, Аза Кокоева. Ее фраза «фашисты те, кто выступает против Эдуарда Кокойте» вызвала громкую волну поддержки. Ровно 28 секунд длились овации после появления у микрофона Эдуарда Кокойте. Говорил Джабеевич приблизительно полчаса. Речь его прерывали аплодисментами. После благодарностей он перешел к основной части своего обращения.
Что подтолкнуло, чтобы опять вернуться? А меня подтолкнула любовь моего народа. И моя любовь к моему народу.
А вот что сказал экс-президент о событиях 2011 года. Цитата. «Когда в 2011 году наших людей настроили друг против друга, сегодня я говорю спасибо и тем людям, кто стоял на площади. Они не мои враги, они мои братья и сестры». Конец цитаты. Продолжает Эдуард Кокойте.
«Для меня последние 5 лет стали очень тяжелыми. Это 5 лет предательства и подлости со стороны отдельных людей, которых я привел с улицы и сделал людьми. Сегодня даю слово. Я клянусь, что ни одного человека из той старой команды в государственных структурах работать не будет».
Как утверждают международные эксперты, затронул Кокойте тему выборов. Если выборы президента пройдут с теми поправками, которые были внесены в Конституцию, то они будут нелегитимными. «Я никогда не нарушал законы и Конституцию, и те препоны, которые мне сегодня ставят, меня не остановят». Пока продолжалось обращение Кокойте, я вышла к людям на улице, которым просто не хватило места в зале.
В центре соседности существует такой пункт у нас в Конституции, и есть такое мнение, что его не пропустят на выборы. В таком случае вы, как его сторонники, какие-то действия будете предпринимать? Вот что вы будете делать вообще?
Нет, мне просто очень интересно, о каком цензе оседлости идет речь, когда человек, то есть Эдуард Джабеевич Кокойте, 2 срока проработал президентом Республики Южная Осетия. Пусть победит сильнейший.
А если не пропустят?
Пропустят.
Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.